Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю участника этой передачи Наталью Александровну Дьячкову, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами как-то вот подумали, что неплохо бы нам рассказывать о наших святых, православных святых, которых мы очень любим, чтим.
Да.
И почему мы их считаем святыми людьми? За что такое, вот так сказать, приближаем к Богу, можно сказать, да?
Да, Валентина Федоровна, мы с вами беседовали о литературном наследии святителя Игнатия Брянчанинова.
Да.
И тогда у нас с вами такая мысль родилась.
Возникла.
Да, возникла. Хорошо бы нам знакомиться с литературным наследием святителей. И вот я приняла это ваше предложение, эту вашу идею, она мне очень понравилась, и я думаю сегодня поговорить о литературном наследии святителя Николая Сербского, хотя это, ну, как-то не наш, не русский святой,
но
тем не
чтим.
Менее, да, он был прославлен в лике святителей в Сербии в 2003 году, но он очень-очень почитается в нашей, в Русской Православной Церкви. Это выдающийся архипастырь и богослов 20-го столетия. Он очень много оставил после своей кончины, большое литературное наследие, и почти все его книги уже переведены на русский язык. И я знаю, что наши православные люди читают его сочинения и знакомы с его творчеством, и почитают святителя Николая Сербского. Что касается меня, то я тоже очень люблю его книги и очень-очень почитаю этого святителя. Ну, давайте сначала несколько слов скажем о нем, а потом я уже буду говорить о книгах, которые мне нравятся.
Хорошо.
Святитель Николай Сербский, Никола Велимирович, такое его имя при рождении, родился в 1880 году и отошел ко Господу в 1956 году. Как я уже сказала, это выдающийся сербский архипастырь и богослов 20-го столетия. Его даже называют сербским Златоустом, или даже я встречала такое его наименование «Новый Златоуст».
Mm.
Он прожил, не знаю, долгую или недолгую жизнь, он прожил 76 лет, но вроде бы это много, но, может быть, по нашим меркам и не совсем, не знаю, судите сами. Он прожил вот такую жизнь, 76 лет ему было, было в его жизни много радостей, было много испытаний. Родился он в набожной семье сербских крестьян. После окончания гимназии он поступил в семинарию в Белграде, а через некоторое время продолжил образование за границей в Швейцарии и Великобритании. Осенью 1909 года он возвратился в Сербию, уже получив образование хорошее. Кстати, он был очень хорошо образованным человеком и знал несколько языков. И вот, возвратившись в родную Сербию, он сильно заболел. И когда он болел, то он дал обет: если поправится, то примет монашество. Господь услышал его молитвы, и по выздоровлении Никола принял монашеский постриг с именем Николай. А спустя несколько дней его рукоположили и в священный сан. Уже в 1920 году он был рукоположен во епископа, и уже в 20-е годы вышли такие его книги, как «Молитва на озере». Ну, кто читал, тот знает, что это книга, которая представляет собой беседу человека с Богом. Книга, которая называется «Омилия», это сборник проповедей. Слово греческое «омилия» означает толкование, ну, проповедь священника, истолкование. «Омилия» — это
истолкование.
«Омилия». «Омилие», и так пишут. «Омилие» или «омилия» — это проповедь священника, содержащая истолкование отдельных мест Священного Писания. Вот такая разновидность проповеди, когда только толкуются отдельные места Священного Писания. Ну, вышли и другие его книги, и дальше он был проповедником, писателем до тех пор, пока не началась Вторая мировая война, и вот 18 ноября 1942 года он был арестован по личному приказу Гитлера, и этот приказ был таким: уничтожить сербскую интеллигенцию и обезглавить верхушку Сербской православной церкви. Он был в одном из монастырей, он был помещен под домашний арест, в котором находился до 1944 года, а 4 сентября 1944 года вместе с патриархом сербским Гавриилом он был переведен в концлагерь Дахау. И в этом концлагере он находился до 8 мая 1945 года, когда наши американские войска начали освобождать Германию, и вот как раз этот лагерь Дахау был освобожден, его узники были освобождены американскими военными, американской дивизией. Mm-hmm. Отошел ко Господу, как я уже сказала, владыка, в 56-м году, да, за день до своей кончины, как отмечают его биографы, он отслужил литургию, причастился святых христовых тайн. Ну вот, а теперь давайте поговорим о литературном наследии святителя. Почти все его произведения, как я уже сказала, переведены с сербского языка на русский. Они широко издаются в нашей стране. И сегодня я хотела бы остановиться на трех книгах, которые мне очень дороги. Это книга «Жизнь в свете Библии», это книга «Миссионерские письма» и это книга «Мысли о добре и зле». Ну вот давайте поговорим о книге «Жизнь в свете Библии». В предисловии сам святитель пишет так. «Эти записки возникли в процессе чтения газет. И такое чтение может приносить пользу душе. Если на все, о чем ежедневно пишут газеты, вы будете смотреть в свете Священного Писания». Ну, мы сегодня газеты не читаем, а мы все равно находимся в потоке новостей. Мы просто утопаем в этой информации, все время листаем ленты новостные, да, что-то смотрим в Ютубе, в социальных сетях. Ну, одним словом, мы все время, ну, или что-то по телевидению, если кто смотрит телевизор, все время какие-то новости на нас обрушиваются. Но умеем ли мы смотреть, оценивать эти новости, да, с точки зрения Священного Писания. И вот знакомство с этой книгой «Жизнь в свете Библии» учит нас тому, как можно смотреть на происходящее через призму библейского учения. Я приведу несколько миниатюр из этой книги. Вот один из примеров. Миниатюра называется «Воскресенье, не понедельник». Да, вот композиция этих миниатюр, она очень своеобразная. Сначала святитель приводит какую-то житейскую историю, о которой он прочитал в газетах, а затем просто с красной строки курсивом дает цитату из Священного Писания. И вот эта цитата, она освещает, освещает от слова «свет», освещает то, о чем было рассказано выше. И получается, что прочитанное мы должны истолковать в свете той цитаты из Священного Писания, которую привел нам автор. Интересно. Давайте попробуем. Итак, воскресенье, не понедельник. Один крестьянин работал в поле целый воскресный день. Когда ему напомнили, что работать по воскресеньям не следует, он ответил: что воскресенье, что понедельник, какая разница? Вечером он запряг коней и двинулся к дому. Уже смеркалось. На дороге оказалась его трехлетняя дочка. Отец не заметил, как колеса переехали ребенка. Девочка погибла, не успев вскрикнуть. Все. Вот история. С красной строки курсивом. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои. 7-й же посвяти Господу Богу твоему. 4-я Божия заповедь. Все.
Вот комментарий.
Вот, все. И все. Конец.
Все сказано.
Конец миниатюры. Вот так устроена эта книга. Сначала святитель, как я уже сказала, излагает реальную историю жизни человека, о которой потом, он прочитал в газете. Да.
Потом приводит из Библии.
Да.
Кусочек.
Да. А потом уже, как вы говорите, Валентина Федоровна, приводит фрагмент из Библии, сопровождает рассказанные цитаты из Священного Писания.
Да.
И вот это и есть пастырское назидание, но оно необычное. Здесь нет прямого поучения, нет прямого заключения. А вывод читатель должен сделать сам. А мы знаем, что тот вывод, то знание, которое человек добыл сам, которому он пришел сам, затратив некие свои интеллектуальные усилия, он эти знания себе присваивает, они становятся его знаниями. Вот, и святитель в этом смысле, конечно, еще и психолог, помимо того, что он талантливый литератор. Ну, давайте посмотрим на еще одну миниатюру. Она называется «Был слеп и прозрел».
Угу.
Сначала история. В американском городе Питтсбурге жил слепой мальчик, 11 лет. Вдруг мальчик прозрел. Когда его спросили, что милее всего его взору, он ответил: «Лицо моей матери». С красной строки курсивом. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле. Пятая Божия заповедь». Ну и еще один фрагмент из этой книги. Называется миниатюра «Царица-садовница». Сначала история. Царица Махамба разделила участь многих царей и цариц, свергнутых с престола. Она была изгнана из французской колонии. Эту некогда богатую, могущественную и величественную царицу выслали на Золотой берег. Там ей дали небольшую хижину и надел бесплодной сухой земли, чтобы было где хотя бы шаг ступить. Но энергичная и сильная царица нашла выход из своего бедственного положения. Она занялась садоводством и научилась выращивать прекрасные овощи и фрукты. Когда ее посещали журналисты и спрашивали о нынешней жизни, бывшая царица отвечала, что ощутила новую радость бытия, еще большее наслаждение жизнью, чем когда она была царицей. Конец истории с красной строки. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание апостола Павла филиппийцам, глава 4, стих 12-13. Вот опять мудрость, такое, мудрость, да, мудрость Священного Писания. Вот события из жизни, а вот посмотрели на него глазами Библии. Никакого менторства, никакого прямого назидания. Читатель, делай вывод сам. Вот такой способ пасторского.
Вывод-то самый напрашивается, да.
Вот такой способ пасторского назидания избирает святитель Николай Сербский.
Ничего.
Вторая книга, да. Вот еще скажу нашим слушателям, может быть, кто-то не читал и захочет почитать эту книгу. Называется она «Жизнь в свете Библии».
Да, вот это то, о чем мы сейчас говорили.
Да, да. То, о чем мы сейчас говорили. Вторая книга, которую я тоже очень люблю и тоже рекомендую нашим слушателям, называется «Миссионерские письма».
Миссионерские.
«Миссионерские письма». Что это за книга? Это книга писем, подлинных писем самого святителя, которые он в большом количестве писал в течение всей своей жизни разным своим адресатам.
Mm-hmm.
Они обращались к нему в письмах с вопросами. То есть я еще раз хочу сказать о том, подчеркиваю эту мысль, что это реальные письма, обращенные к реальным людям. И вот в предисловии издатели говорят о том, что, к сожалению, сохранилось лишь всего там 300 или чуть больше писем. Ну, 300 ведь это много
очень
писем.
Много, очень.
Сохранилось, они говорят, всего.
Адресатов.
Всего 300 писем сохранилось. Хотя он писал,
значит,
сколько было вообще.
Если
да?
сказано, всего
да.
только 300, а было,
да.
может быть, 3000.
Да. 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 Вот я прям процитирую это предисловие. «К сожалению, сохранилось лишь около 300, пишут издатели. Значит, сколько же он писал? Огромное количество писем он писал своим разным адресатам.
Да.
Ну, давайте познакомимся с некоторыми письмами. Я прямо вот 3 письма всего отобрала из этой книжки, даже 4, по-моему. Ну, вот письмо под номером 3. Письмо 3. «Образованной верующей женщине, терпящей насмешки от близких». Вот интересно, что уже из названия мы можем узнать, кому адресовано письмо и по какому поводу.
Образованная верующая,
да,
женщина.
Да, письмо 3. «Образованной верующей женщине, терпящей насмешки от близких». Что он ей пишет? «Отвечай на их насмешки улыбкой. Их насмешки исходят из злых сердец. Твоя же улыбка да будет беззлобной. Насмешка всегда от незнания, улыбка от знания. насмешками они делают твою молитву вечному судье драгоценнее, ибо нет для Господа молитвы дороже, чем молитва отважного сердца, окруженного стрелами злобы, ненависти, издевок и насмешек».
Да.
И, подтверждая свою мысль, он приводит такой пример из Библии. Жена царя Давида однажды посмеялась над вдохновенной молитвой своего мужа. Насмешка эта оскорбила Бога больше, чем царя Давида, и наказала Всевышний дочь Саулову, и не имела она потомков до смерти своей. Кто внимательно наблюдает за человеческими судьбами и событиями, знает, как сурово Господь наказывает насмешников над святынями. Вот большевики как издевались над святынями. Они мощи вытряхивали из гробниц.
Сжигали иконы.
Да, сжигали иконы.
Книги.
Просто даже у меня есть фотография, где они ворвались в алтарь и уселись на престол. Ну, то есть кощунствовали. Ну, и почти все они очень плохо кончили.
Ну, очень много таких вот историй я читала. И даже когда приходилось снимать программу «Приход», значит, люди рассказывали о том, что вот там, допустим, разорили церковь, там уничтожили, сожгли. Один, значит, там проезжал мост, он рухнул в воду, он утонул. Другой из кощунников, значит, допустим, там в хате сгорел. Третий, значит, тяжело заболел чем-то неизлечимым.
Да.
То есть вот все те люди, которые, так сказать, делали зло, они получали, так сказать, заслугам
конечно,
своим.
Конечно.
Вот это очень часто.
Да. Или заканчивали жизнь самоубийством.
Или заканчивали жизнь, сходили с ума.
А помните, какие фотографии страшные Ленина в последние дни его жизни?
Да, страшные.
Это же
страшные.
Просто как какой-то бес, дьявол.
Да,
ужасный.
Да, да. Только нарисовать
да,
ему рожки.
Да,
и
да, да, да. Очень ужасное лицо, безумные глаза.
Безумные
как он
глаза.
Плохо кончил.
Худое
да,
какое-то
да,
такое,
да,
все
да,
какое-то.
Все
вот,
у него и речь у него отнял Господь, и весь он был парализован.
Мозг,
и мозг, да, там завис, засклерозировался, или как это правильно сказать,
ну,
врачи
общем,
меня поправят.
В общем,
да,
это.
То есть какой урок мы извлекаем из этого письма? Урок очень простой. Нельзя смеяться над святынями.
Нельзя.
Господь накажет.
Нельзя.
Хорошо, идем дальше. Письмо номер 9. Кузнецу К. Ну, К – это буква, с которой его фамилия начинается. Кузнецу К. О значении слов Христовых «Не мир пришел я принести, но меч».
Меч.
Вот, кстати сказать, многие люди вот,
не,
кто
понимают,
не понимают.
Думают, что войну только.
Да, и говорят, о, какой ваш Бог злой. Он и сам говорит, что он принес не мир, а меч. И
совсем
вот, видимо,
трактует не так.
Да, и, видимо, этот кузнец не понимает эти слова и задает вопрос. Так вот, святитель отвечает так. «Читай это так», — поясняет эти слова. «Не для того я пришел, чтобы помирить истину и ложь, мудрость и глупость, добро и зло, правду и насилие, нравственность и скотство, целомудрие и разврат. Нет». Я принес меч, чтобы отсечь и отделить одно от другого, чтобы не было смешения. Вот как надо понимать эти слова. Меч нужен для того, чтобы отделить целомудрие от разврата, нравственность от скотства.
То есть грехи от добродетелей.
От добродетелей. Ну, и этого еще недостаточно, потому что все его письма, они очень-очень аргументированы. И вот дальше смотрите, какие аргументы он приводит. Ну да, понятно, что меч нужен, чтобы отсечь добро от зла. Но чем же отсечешь, Господи? Он такой вопрос задает. Мечом истины или мечом Слова Божия. Оказывается, этот меч – это меч истины, меч Слова Божия. Апостол Павел советует нам, возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. А святой Иоанн Богослов в Откровении видел Сына Человеческого, сидящего посреди семи светильников, а из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Меч, исходящий из уст, что иное, как не Слово Божие, а Слово истины. Этот меч и принес Иисус Христос на землю, принес ради спасения мира, но не ради мира добра со злом.
Очень хорошо, понятно все.
Ну, не пойми это так, что тот, кто познает и возлюбит Христа, должен сейчас же телесно отделиться от своих родных. Это неправильно. Достаточно отделиться душой и не принимать в нее помыслов и дел неверующих. Ибо если верующие немедленно отделились бы от неверующих, в мире образовалось бы два враждебных лагеря. Кто бы тогда учил и исправлял неверующих? Сам Господь 3 года терпел рядом с собой неверного Иуду. Мудрый апостол Павел пишет: «Неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим». Вот, смотрите, ответ на вопрос, что означает слова «не мир, пришел я принести, но меч», какой это ответ, какой он аргументированный и какие он еще попутные сюжеты затрагивает.
Да.
Да. Ну, хорошо. Письмо 20-е студенту, который спрашивает, кто такие нищие духом. Ну, вот тоже не все
это,
люди,
кстати,
понимают.
Кстати говоря, очень часто задается вопрос этот часто, и многие затрудняются сказать,
что это такое. Да. Ну, давайте посмотрим, как святитель
давайте
Николай
посмотрим.
Сербский отвечает на вопрос, кто же это такие нищие духом. Напомню, это письмо студенту. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, сказал Господь наш Иисус Христос. Тебя это смущает? Смущение происходит от того, что ты путаешь скудоумие неразвитых людей с нищетой духа, которую восхваляет Христос. Нищета духовная или сокрушенность есть особенность лучших умов. Это сознание своего недостоинства перед величием Божиим». То есть нищета духовная – это сознание своего ничтожества перед величием Бога, сознание своей нечистоты перед чистотой Творца. Вот, совсем просто оказывается.
Сознание это.
Да, своего ничтожества перед Богом. Богом. Да. Царь Давид говорил о себе: «Аз же есмь червь, а не человек». А царь Давид скудоумным не был. Напротив, он обладал богатым, гениальным умом. Сын его, премудрый Соломон, пишет: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Это и значит быть нищим духом, то есть полностью вериться Господу и не доверять себе. Ну и, наконец, еще одно письмо привлекло мое внимание. Это письмо номер 69 неправославному священнику на вопрос, за что Бог наказывает православную Россию. Такой вопрос тоже у многих на языке.
Это
за
точно.
Что Бог наказывает нашу православную Россию? Если уж мы такие православные, то почему столько бед на нас обрушивается? Неправославный священник написал такое письмо святителю, ну, может быть, это католик или протестант. Ну, давайте вспомним годы жизни 1880-1956. Это значит, святитель был свидетелем революции, гражданской войны.
Собственно,
Великой Отечественной. И, конечно, страшных гонений на церковь, страшных гонений на Русскую Православную Церковь, которую устроили безбожники, пришедшие к власти.
Всех,
поэтому
всех пересадили
или переубивали. Ну вот мы и церкви взрывали. Ну вот мы сейчас, когда будем читать это письмо, мы должны иметь в виду, о каких страданиях он говорит, о каком времени. Свое письмо он начинает так. Напомню, это не православному священнику письмо. «Уверены ли вы, что нынешние страдания православного русского народа – наказание Божие? Я, признаюсь, не уверен. Так и ошибиться недолго, если считать всякое страдание народа или личности наказанием Божиим. Три голгофских креста учат нас осторожности в оценке чьих-либо страданий. Разве Христос был распят в наказание? В длинной веренице мучеников мы видим и пророков, и апостолов, и многих светлых праведников. Их страдания не были наказанием, а если и страдали они за грехи, то не за свои. Страдания Святой Руси за грехи попущено, но за чьи?»
За чьи, вот именно. Да.
«Разве Россия грешнее всех других стран, что несет тяжелейшие страдания? Всему миру очевидны две вещи. Первое, что русский народ горит в огне страданий, как когда-то три отрока в печи Вавилонской. Второе, что материалистические и безбожные теории, которые разожгли в России этот огонь, возникли не в русском православном народе, а рождены народом не русским и не православным. Все остальное – тайна промысла Божия». Ну и дальше он пишет так. «Сегодняшние крестные муки русского народа принесут миру неприходящую пользу, а сам русский народ выйдет из огня страданий более сильным, святым и славным, чем был прежде». Даже обычный кузнец бросает в огонь железо не для того, чтобы наказать его, но чтобы сделать его чище. Мы считаем и верим, что Творец попустил великому русскому народу огонь страданий не для того, чтобы наказать и истребить его, но чтобы этим страшным примером предостеречь и вразумить другие народы, а сам русский народ вовеки прославить перед землей и небом». Вот как он любил Россию, как он любил русский народ, этот святитель Николай. Не случайно...
Человек, да, да, действительно, да. Такой мудрость.
Это евангельский
мудрость,
человек, мудрость, новый Златоуст, евангельский
духовный
человек.
Такой мудрость.
Конечно. Ну вот, мы с вами прочитали несколько писем из этой книги, и, конечно, возникает вопрос, ну почему же книга писем называется «Миссионерские письма»?
Угу.
Почему?
Почему?
Я думаю, так ответить на этот вопрос. В этих письмах святитель Николай, знаток человеческой души и православной веры, отвечает на самые разные вопросы самых разных людей, и верующих, и неверующих, и сомневающихся, и новоначальных. И делает он это с православной точки зрения, то есть в свете Священного Писания.
Угу.
Он просвещает людей, а значит, миссионерствует. И поэтому, я думаю, с полным правом можно эти письма называть миссионерскими.
Миссионерскими. Угу. Наверное, ваши миссионеры должны,
да, у меня даже,
читать и
да,
читать такие книги.
У меня студентка,
да,
была, которая писала курсовые работы, угу, второй, третий, четвертый курс, по письмам, вообще по книгам святителя Николая. Затем она написала выпускную квалификационную работу по творчеству святителя Николая и сейчас поступает в магистратуру и думает продолжить исследование. Так она полюбила его творчество.
Магистратуру?
Да, магистратуру в нашей семинарии. Она хочет... В нашей семинарии,
семинарии
есть,
да,
магистратура, угу, она собирается туда поступить и продолжить работу, ну, вот как раз по святителю Николаю Сербскому.
Глубоко, глубоко копает, да.
Да, Наталья такая, угу, Коростелева. Кстати, угу, многодетная мама, мама пятерых,
да,
детей. Да, такая женщина, интересно, целеустремленная, умная.
Поиск...
И вот... Да,
в поисках,
да,
истины человека.
Да, в поисках истины.
В обретении,
да,
истины.
И детей,
да,
воспитывает в православии. Так что большая,
здорово,
умница.
Здорово.
Ну вот,
и
у нас много хороших.
Студент у вас хороший.
У нас,
да,
такие выпускники замечательные. Mm. В этом году мы выпустили 12 человек. Ну, раз уж мы об этом заговорили. Знаете, Валентина Федоровна, каждый год мы набираем по 60 и даже больше абитуриентов, бывало у нас и по 70, а к выпуску приходит только горстка людей. Вот,
сколько?
Вот 12 человек мы в этом году выпустили, но зато это самые-самые преданные.
Ну, это,
трудяги. Пять лет трудились, да.
Уже,
потому что многие люди, столкнувшись с трудностями, они сразу,
ну, сразу ориентируются.
Кто-то уже с первого курса уходит, кто-то со второго, с третьего.
Поймет, что это очень не просто так, а
конечно,
очень глубоко нужно тут,
конечно,
копать. Поэтому.
Да, но зато работа, конечно, были великолепные. У нас такая комиссия, нас хвалили, у нас в госкомиссии у нас профессор Прощерук Наталья Викторовна, это филолог из УРФУ.
Из УРФУ.
Да, у нас отец Игорь Бочинин, отец Даниил Рябинин, вот отец Иоанн Парамонов и я. И вот все 12 человек показали очень хорошие знания и на госэкзамене, почти все пятерки.
Угу.
И защиты были прекрасные. Ну, раз мы уже заговорили о нашем институте,
надо
позвольте,
да,
что я так вот, ага, похвалила, можно сказать, нас.
Ну, да.
Ну хорошо, продолжаем.
Еще вернемся к сербскому, нет?
Да, возвращаемся.
Давайте, давайте.
Ну и третья книга, я же обещала о трех книгах,
угу,
рассказать. И третья книжка называется «Мысли о добре и зле».
Ага.
В этой книге собрана евангельская мудрость, которую святитель излагает в виде дневника. Вот мы ее листаем, и там такие небольшие миниатюрки, как будто бы автор задумался, например, о себе, о Боге, о том, как относиться к людям, и все это оформил в виде дневниковой записи, такие, mm-hmm, размышления краткие. И когда их читаешь, то некоторые эти дневниковые записи, они просто напоминают афоризмы. Я вот даже, когда сейчас буду цитировать, вы сами в этом убедитесь. Ну вот, например, «Мысли о добре и зле», вот эта мысль называется так: «Душа и плоть».
Mm-hmm.
Вот святитель думал об этом и записал в дневнике. «Время – птица, украшающая тебя пестрыми перьями, но когда-то она улетит и унесет их. Если твоя душа слишком привяжется к перьям, как же безобразна будет ее нагота». Ну, о чем эта мысль? О том, что земная красота приходящая, а главная – красота души. Время – это птица, действительно, ведь время летит, как птица. И сначала ты был украшен пестрыми перьями, ну, был красивым, молодым. Да. Ну, вот время птица улетела и унесла эти красивые перья. И что же осталось? Если твоя душа была слишком привязана к внешней красоте, то она окажется безобразной, потому что нагота ее. Потому что она окажется ногой. Земная красота приходящая, главная красота души. Ну вот еще одна мудрая мысль, мысль о добре и зле, называется эта запись «Безбожник сам себе палач». Безбожник сам себе палач. Ну-ка подумаем, почему так святитель говорит. Когда человек поворачивает свое лицо к Богу, все пути его ведут к Богу. Когда человек отворачивается от Бога, все пути ведут его к погибели. Когда человек окончательно отрекается от Бога и словом, и сердцем, он уже ничего не способен создать и сделать, что не служило бы к его полному разрушению и телесному, и душевному. Потому не спеши казнить безбожника. Он нашел своего палача в самом себе, самого беспощадного, какой только может быть в этом мире. Безбожник сам себе палач.
Как мудро и глубоко, да?
Да.
В небольшом, коротеньком таком эссе.
Молчание. О трех предметах не спеши рассуждать. О Боге, пока не утвердишься в вере. О чужих грехах, пока не вспомнишь о своих. И о грядущем дне, пока не увидишь рассвета. Пустыня знания. Вот это ответ ученым, которые говорят, что знание – это свет и сила. Пустыня знания. Знание – свет, говорят ученые-гордецы. Но посмотри на пустыню Сахару. Это самое светлое, самое солнечное место. Но более всего она напоминает раскаленный труп. Ну, еще несколько мыслей. Мысли у нас называется книжка «О добре и зле». Называется эта миниатюра «Невежество». Нетрудно научить животное, нетрудно научить простеца. Но как тяжело научить того, кто, будучи невеждой, уже стал учителем.
Согласна, да? Согласна. Переубедить сложно человека. Он все знает, да?
Да, он все знает, да.
А правильно это или неправильно, истинно или нет, это неважно.
Ну и, наверное, последняя мысль о добре и зле, хотя у меня их тут много, но я думаю, что нам нужно уже завершать нашу беседу. Называется она «Очищение от зла». «Изо всех сил старайся очищать себя от зла к людям, ибо накапливая в себе зло к людям, накапливаешь яд, который рано или поздно убьет в тебе человека».
Мудро.
Да. Накапливаешь зло к людям, накапливаешь
в себе яд,
который рано или поздно убьет в себе человека.
Да, ты говоришь, надо злиться, не надо действительно копить зло на всех, потому что это обернется против тебя же.
Конечно. Там ты сам себя уничтожаешь. Ну вот, смотрите, каким писателем был.
Замечательным. Да. Я говорю, мудрец.
Мудрец.
Да. И истину крепко он это проникал в истину. Да. Ну что ж, теперь к Миссионерскому институту.
Ну, я еще хотела бы сделать несколько заключений, сказав о том, что святитель Николай Сербский – это один из святых отцов, который был практически нашим современником.
Ну да.
20 век, году, да, 56-й да. год. Это человек, который в безбожный 20 век, вспомним Мандельштама, который писал «Мне на плечи кидается век волкодав». Это же был действительно безбожный и жестокий век.
Верно.
Но в этот жестокий век, и даже побывал в концлагере святитель, он стал подобен древним пророкам. Не зря его называют новым Златоустом. Это был поистине евангельский человек. Я всех призываю любить святителя Николая, читать его книги.
Хорошо.
Дорогие друзья, поступайте в Миссионерский институт. 20 июня уже у нас начался прием документов. Всю информацию о том, как поступить в институт, вы можете узнать, если пойдете на сайт Миссионерского института и заглянете на страничку абитуриентам. Обучение в институте бесплатное, диплом бакалавра теологии государственного образца, обучение вечернее или заочное, срок обучения 5 лет. Так что не теряйте такую уникальную возможность бесплатно получить богословское образование,
очень хорошее
образование и поучиться у хороших преподавателей.
Спасибо вам огромное и за эту беседу, и за приглашение. кстати, студентами Миссионерского института.
У нас очень хорошие студенты.
Да. А сегодня вот с этой беседой у нас в студии радио «Воскресенье» была Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института. Она же доктор филологических наук, профессор, преподает в Миссионерском институте. Вот. Ну, вам огромное спасибо.
Да, и вам спасибо, Валентина Федоровна, и дорогие радиослушатели. Всего хорошего и до новых встреч.
Да, я надеюсь на новые встречи. Да. До свидания.
До свидания.